Успешный молодой менеджер, обучавшийся в швейцарской частной школе и американском колледже, в свои 27 лет Павел Ходорковский успел создать и весьма интересный общественный проект – фонд «Институт современной России». В разделе «Экономика» на сайте фонда представлено обширное исследование исполнительного директора фонда Павла Ивлева. Одними из самых коррумпированных структур в российской экономике являются государственные корпорации. Ивлев объясняет в статье, почему с приходом Владимира Путина в Кремль на новый срок эта структура останется неизменной. Почему Павел Ходорковский в 2010 году решил заняться, не будем говорить политической, он сам против этого слова, но общественной деятельностью? С сыном Михаила Ходорковского беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Если вы попытаетесь вспомнить, какие у вас были политические убеждения на старте вашей деятельности общественной, и как они эволюционировали?
Самая большая эволюция моих политических воззрений произошла после того, как я провел достаточное количество лет в США. Потому что, приехав, даже после того, как я поучился 4 года в Швейцарии, приехав в Бостон, у меня была некая смесь юношеского максимализма с рьяным патриотизмом. Патриотизмом по отношению, естественно, к России. И я очень хотел вернуться как можно скорее. И даже несмотря на то, что отец уже был арестован, я думал, что это все очень быстро закончится, и я смогу приехать обратно домой, чтобы там дальше жить и работать. Старался колледж закончить за 3 года, а не за 4. Так вот, эволюция моих взглядов произошла именно начиная с 2003 года, потому что, прожив и получив возможность именно взаимодействовать на таком бытовом уровне с американской демократией, я имею в виду госслужащих, я имею в виду полицейских.
Иммиграционную службу.
Иммиграционную службу, процесс получения всяких бумажек, которого так всегда боятся в России. Здесь он все-таки, ну, я не могу сказать, что он идеален, но намного, намного более упорядочен и дружелюбен. Это заставило меня задуматься все-таки о том, насколько важно перенимать опыт других стран, особенно если у тебя есть возможность пожить в этом обществе. Поэтому, когда в 2009 году мы начали заниматься общественной деятельностью, я предпочитаю как бы это называть общественной деятельностью, это было скорее продолжение моих изменившихся взглядов на демократию и разницу между демократическими системами России и США, нежели какое-то новое начинание.
А отец какое-то оказывал влияние на формирование ваших политических взглядов? Превратность его судьбы, эволюцию, которую он сам прошел?
Косвенно, конечно, косвенно. Да. Напрямую никогда. Отец всегда говорил мне, что моя судьба – это моя судьба, я должен принимать свои решения сам. И всегда очень настаивал на том, чтобы я не ставил желание помочь ему выше своей семьи и выше своих карьерных интересов. Трудно выполнить это пожелание.
Вопрос из области сравнительной политологии. Тема «Деньги и власть». В Америке, вы наверняка знаете, много спорит о том, где законодательно устанавливать границу влияния денег на избирательный процесс. У вас какие-то есть соображения? Как-то вы думали на эту тему?
У меня была возможность проработать на практике 2 месяца в пиар-компании в Вашингтоне, которая занимается именно пиаром и GR-ом. Public Relations, Government Relations. У меня было некая возможность увидеть, как этот процесс работает изнутри. Это очень интересный опыт, потому что, опять же, есть возможность сравнить то, как об этом говорят в России, и то, как это работает в США. Этот процесс очень упорядочен. Здесь нет особо никаких подводных камней. Естественно, все сводится непосредственно к личным знакомствам, к количеству времени, которое ты знаешь человека. Но это очень мало связано с количеством денег. Непосредственное лоббирование и его стоимость мало влияют на результат.
Ну, конечно, какая-то корреляция есть. Если бы не было корреляции, то вряд ли бы деловые какие-то интересы, да, лоббистские группы вкладывали бы деньги в своих лоббистов, да, значит, какая-то отдача, безусловно, от лоббистской деятельности существует.
Несомненно, но я имею в виду, что потраченные деньги, грубо говоря, на лоббистские услуги огромной компании и маленького агентства, большее количество потраченных денег не обеспечит более хороший результат.
Лучший результат. Да. А теперь в России. Деньги и власть очень переплетены в России, как известно. Большие деньги нельзя сделать без санкций власти, а пребывание во власти считается наилучшим способом обогащения.
Это основной тормоз на пути развития страны. Связь должностной позиции во власти и количеством денег, которые она может принести, является тормозом той функции, которую данный чиновник должен выполнять. Потому что он становится заинтересован в личном продвижении по службе, а не продвижении своих функций, выполнении своих функций наиболее эффективно.
Ваш отец был Ну, согласитесь, наверное, да, неплохо вписан в советский строй. Он преуспел при Горбачеве, разбогател при Ельцине и не уехал из путинской России, хотя мог уехать. Из заявлений, которые вы сами делали, следует, что он даже сознательно предпочел тюрьму и эмиграцию.
Это правда.
У вас остались какие-то детские воспоминания о жизни при советской власти? И ключевой вопрос. Смогли бы вы жить в сегодняшней России, если бы ваша фамилия не была Ходорковской?
Самое мое яркое воспоминание о периоде, ну, скажем так, о постсоветском периоде, потому что советский период все-таки я уже не помню. Ну, я родился в 85-м году, поэтому можно сказать, что это уже было совсем не то. А мое самое яркое воспоминание, мы жили на проспекте Мира, это когда бронетехника шла.
91-й год?
Да. Конечно, я прекрасно это помню, потому что я смотрел на всю эту колонну из окна своего дома.
И вы это воспринимали как какое-то парадное шествие?
Нет, я воспринимал это как ужас, потому что все, несомненно, потому что никто не знал, что будет дальше. Естественно, как бы, опять же, вопрос ретроспективы всплывает в нашей истории, нашей стороны постоянно. Легко посмотреть назад, сказать, что, ну, что было волновать. К этому все и шло. Совершенно не так эта ситуация воспринималась на тот момент. У меня дома, ну... было некое волнение все-таки. По поводу того, смог ли я бы жить в России, я вам отвечу прагматично. Ну, теоретически я считаю, что рассуждать, как бы, ну, много таких рассуждений по поводу того, что вот система не та, там, ограничение свободы, об этом много говорят. У меня здесь есть бизнес. Я являюсь основателем компании, которая производит электрические счетчики. Вот заниматься тем же самым в России... если моя фамилия не была Ходорковский, я вряд ли бы смог. Потому что основная проблема, как я вижу, это отсутствие инфраструктуры. Мы заказываем детали для наших аппаратов из более чем 5 штатов США, из нескольких стран за границей. Организовать весь этот логистический процесс я могу, сидя в офисе в Нью-Йорке. Я не могу даже начать представить и планировать, как я бы это мог делать в России. Нет нормальной почтовой доставки, огромные проблемы с таможней, нет установленного процесса посредничества с заграничными партнерами, потому что периодически на меня выходят люди из России напрямую, которые хотят либо что-то продавать, либо предоставлять услуги моей компании в России.
А состоялся ли бы ваш отец в Америке, как вы думаете? И наоборот, крупные бизнесмены или политики американские, с которыми вы общаетесь здесь, могли бы они состояться в России?
А ну тут асимметричная ситуация. Я думаю, что олигархи, как ну, принято их называть, в том числе вот эта основная команда 7, потом 12 человек, несомненно бы состоялись как успешные бизнесмены в США, потому что все-таки ключевая причина их успеха – это менеджерский талант. Деловые способности применимы как бы вне зависимости от того, в какой экономике ты функционируешь. Но, конечно же, мы не говорили бы о таких крупных компаниях и таком сногсшибательном бизнес-успехе, как это было возможно в России в начале 90-х. Потому что, опять же, были некие возможности, которых больше не было на тот момент нигде в мире. А я считаю, что возможность функционирования русских бизнесменов за границей почему-то намного лучше, чем возможность функционирования иностранных бизнесменов у нас в России. Я думаю, что это связано прежде всего с ожиданиями хорошо работающих отлаженных систем. Американские бизнесмены, начиная бизнес в России, рассчитывают на, и абсолютно правильно делают, на какие-то фундаментальные основы, которые должны быть. И когда они вдруг понимают, что этого нет, то есть некое ощущение выбитой почвы из-под ног. Это очень печально, но у российского бизнесмена, грубо говоря, есть преимущество, потому что он не рассчитывает на существующий
фундаментальный порядок, да?
Да.
Вот наверняка, я думаю, Павел, вы сталкивались в Америке с разными мнениями о своем отце. Удалось ли вам убедить какие-либо организации или влиятельных лиц пересмотреть свою оценку Михаила Борисовича Ходорковского в лучшую сторону?
В 2003 году общественное мнение и мнение конкретных людей, с которыми мой отец общался по бизнес-вопросам, категорически отличалось от того, что мы имеем сейчас. Если мы рассматриваем отношение бизнес-комьюнити к моему отцу, на тот момент это было скорее осознание того, что вот грамотный менеджер совершил ошибку. Зная, как играть по правилам России 2003 года, он... И об этом сейчас часто говорят, вдруг перешагнул границы дозволенного. И заняло 8,5 лет, чтобы люди начали понимать, что это не была граница дозволенного. Этот человек стал функционировать так, как, в принципе, должны были функционировать все бизнесмены того времени. И признание его политическим заключенным сыграло, конечно, огромную роль. Я сейчас говорю о заявлении Amnesty International. Даже когда я встречаюсь с парламентариями, с которыми мы не разговаривали до... Я имею в виду меня, мою бабушку, команду адвокатов моего отца. Я изначально уже получаю намного более позитивный. Люди прежде всего знают дело, и мне нужно рассказывать историю судебного преследования моего отца. Они очень хорошо все проинформированы. У них изначально уже есть некая предрасположенность позитивная.
А Европейский суд по правам человека?
Европейский суд по правам человека, опять же, я считаю, что это результат размера этой организации. Ну, смотрите, здесь довольно прагматичный подход, и я не могу сказать, что можно эту организацию как
целое
рассматривать.
Монолитное.
Потому что на тот момент около 20 или 30% рассматриваемых дел было из России. Я сейчас говорю о решении ECHR, да, по первой жалобе моего отца на условия содержания на момент его ареста и первого судебного производства в 2003-2004 году. Потому что у него три жалобы в ECHR. Одна рассматривается, третья еще не приступила к рассмотрению. Okay. Поэтому, когда мы обсуждаем ECHR, мы говорим именно вот о первой жалобе 2003-2004 года. Большое количество дел стран и граждан Российской Федерации, для которых Европейский суд по правам человека является, ну, некой последней инстанцией для правосудия, внешней частью системы правосудия в России, а для них это реально последняя надежда. И я думаю, что было довольно осознанное решение слегка пожертвовать интересами одного человека ради блага многих. Я об этом не первый раз говорю, и я считаю, что здесь не стоит обходить эту тему стороной. Я считаю, что, несомненно, это был и осознанный компромисс. Я бы не назвал его политическим, это скорее моральный компромисс. Потому что действительно было опасение на тот момент. У меня нет прямого подтверждения,
что Россия прекратит,
что Россия выйдет из этого соглашения. И эти люди потеряют возможность защиты. Что касается не таких известных дел, я не говорю, что они менее важные или более важные, чем дело моего отца, просто менее известные. Когда Россия проигрывает, она очень четко и своевременно выплачивает компенсации. И, несомненно, это большая помощь тем людям, которые в этом нуждаются. И, несомненно, это для них еще огромный моральный стимул, что они выиграли дело в Европейском суде по правам человека. Даже если они потом решают не идти на пересмотр дела в России. Если внимательно вчитаться в решение суда, там нигде не сказано, что дело не было политически мотивировано. На что так часто обращают внимание. Конкретная формулировка была в том, что существующие факты не позволяют утверждать, что дело было исключительно политически мотивировано.
А как вы думаете, Павел, в чем была политическая составляющая конфликта вашего отца с властью?
Несомненно, это было финансирование ЮКОСом оппозиционных партий. И я говорю именно ЮКОСом, а не моим отцом, потому что одним из ключевых проблем в представлении Путина было финансирование одним из менеджеров ЮКОСа коммунистической партии. И Владимир Владимирович Путин пытался на одной из встреч с моим отцом просить его прекратить финансирование коммунистической партии. На что мой отец ответил, что это невозможно, потому что, ну, не он лично осуществляет финансирование, а один из менеджеров, который входит в структуру ЮКОСа. Но вот эта вот, как бы, парадигма неподчинения, я думаю, не была до конца понятна. Это усугубило конфликт уже существующий.
Что воображение, ваша интуиция, опыт уже накопленный вам подсказывает? Почему режим пошел на то, чтобы обвинить Михаила Борисовича в экономических преступлениях, а не вменить ему какую-то политическую статью?
На тот момент, я думаю, не было четко сформулированного плана, так сказать, на 8 лет. Была конкретная цель отобрать компанию и приглушить политического оппонента. Косвенно это подтверждается обвинениями, которые были предъявлены в 2007 году, которые были уже совершенно абсурдными и направлены на то, чтобы поддержать статус-кво, чтобы отец не вышел по условному досрочному в 2007. Поэтому я думаю, что это просто результат краткосрочного планирования.
С Павлом Ходорковским беседовал Евгений Аронов.